только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете «Комсомольскую правду». Сразу после выхода первого романа о нем заговорили. После публикации второго критики стали называть его лидером поколения. Сегодня он у нас в гостях. Захар Прилепин. Вопросы задает обозреватель Галина Сапожникова.
Итак, добрый день, Захар, я вас приветствую. Давайте для разминки пробежимся такой по политинформации, сделаем маленький тест. Скажите, пожалуйста, вот самые яркие события, эмоции негативные и позитивные эмоции последней недели. Какие события, происходящие в мире, вызвали у вас какие-то чувства? Хотя, честно говоря, у меня ощущение, что за последний уже почти год мы настолько все очерствели, что мы смотрим происходящее на экране новости с Украины уже, по сути, как длинный, скучный и ужасно трагический фильм.
Итак, ну, уж точно он для меня не скучный, даже не сказал бы, что длинный. Я весь совершенно этой историей поглощен, поэтому все мои эмоции и все мои новости, они связаны так или иначе с происходящим на юго-востоке Украины. Поэтому самые сильные эмоции мне, безусловно, вызвало начавшееся наступление войск ополченцев.
Я вообще вас подводила к другим, ждала другого ответа, ждала, что вы скажете, что самая главная эмоция последних дней – это досада или недоумение в связи, во-первых, с каким-то вбросом по поводу переговоров в Минске о том, что Новороссия остается в составе Украины без сопротивления. Ну и второй план Путина, безусловно. Давайте о чувстве досады поговорим, если оно было.
Оно было. Чувство досады продолжалось секунды три, пока я читал эту новость. Потом я попытался все это в голове уложить и подумал, что это какой-то либо фейк, либо вещь невозможная.
Вы имеете в виду Минск сейчас?
Я имею в виду то, что лидеры ДНР и ЛНР объявили о том, что они готовы остаться в составе Украины. Я когда новость прочитал, ахнул. Я там за рулем ехал и смотрел одновременно, вот до такой степени такой-то увлеченности, одновременно смотрю новости в телефоне. Вот, и ахнул, потом подумал, какая-то ерунда, и тут же написал в Фейсбуке, что этого никогда не случится. И через там три часа пошли новости о том, что они опровергают сами, что это какой-то непонятный фейк. То есть они такого заявления якобы не делали. Делали и не делали, дело уже второе или третье. Дело в том, что надо понимать, что ситуацию на юго-востоке Украины Владимир Владимирович Путин не контролирует в полной мере и даже в половинчатой мере не контролирует. Там есть люди, множество людей разнородных, которые с друг другом не могут договориться, не то что управляться из одного центра из Москвы. Поэтому это такая, скорее, украинская точка зрения, что там все такое рукотворное. Это, конечно, не так. Там ребята сами знают, и, конечно, они не собираются все сливать, чтобы как бы сдаться на милость товарища Порошенко. Поэтому вот...
Тем не менее, Путин в пункте первом, написанного на коленках во время длинного перелета плана, он призвал остановить наступление, при том, что расклад максимально благоприятный, Мариуполь окружен. Тем не менее, слова Путина, как вы думаете, как их воспримут, подхватят ли эту идею?
Ну, слушайте, но сегодняшние, вчерашние новости говорят о том, что пока никто ничего не подхватил, там продолжают свои войсковые операции. Я думаю, что, понимаете, все карты не стоит скрывать, потому что они нам неизвестны, да, но я думаю, что власть в России ведет, с одной стороны, достаточно сложную игру, и может она произносить одно, а одновременно сделать что-нибудь не то, что противоположное, а что-нибудь третье или четвертое, а лидерам этих самостийных территорий сказать пятое, разведке доложить шестое, а в телефонном разговоре с Обамой искать седьмое. И это уже как началось с Крыма, так это и продолжается. Поэтому, ну, вот есть план Путина, потому что Путин, на мой взгляд, занимает правильную позицию общественную, он выступает как миротворец. Он выступает как миротворец, и я думаю, что он делает это искренне. Ему хочется, чтобы эта история поскорее как-нибудь закончилась хорошо. Но ему, мало того, конечно, нужно реноме какое-то мировое соблюдать. А вот как именно там это будет отражаться, слова Путина, на происходящем ДНР-ЛНР, это мы увидим в ближайшее время. Я не думаю, что это там будет прямая связь между планом Путина и событиями там.
Если бы вот эту длинную пленку, кинопленку можно было открутить назад, в какой момент, в какой день можно было бы остановиться, переписать истории заново, чтобы не было таких страшных жертв? То есть в какой момент можно было этот корабль истории пустить по какому-то другому маршруту?
Я думаю, что не стоит даже на эту тему размышлять, потому что все получилось так, как оно получилось. И люди противоположных, моим взглядом, могут сказать, что если бы Путин заслал бы спецгруппу, которая там зарубила бы ледорубом Стрелкова там и его сообщников, то это могло бы... Потому что плана на ДНР и ЛНР не было. Вот план на Крым, конечно, было, а тут просто я склонен доверять высказывания Владимира Владимировича, которые он тогда одно за другим произносил, о том, что он за территориальную целостность Украины. Он был доволен уже Крымом, ему хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. А потом вот ситуация как-то пошла, и они вот на нее смотрели. То хорошо, то нехорошо, то как бы пытались ее как-то слить, то, может, не пытались. Но в любом случае не было никакого четкого представления, до сих пор его точно нету. И поэтому говорить, что в какой-то момент это могло остановиться, это значит, надо представить, что есть центр силы, как бы, который держит рычаг. Да? Вот человек мог бы взять и остановить. Такого центра силы нет, потому что это стечение сотен или даже тысяч разнородных обстоятельств, которые сошлись так, как вот им судил Господь Бог. И нет никого, кто это мог бы единолично остановить. Я когда это еще не было, ситуация не была доведена до противостояния военного в ЛНР и ДНР, я выступал в Лондоне и сказал, что немедленно киевским властям нужно выдвигаться вот в Донецк и договариваться с людьми там о федерализации, о по русском языке, там об автономии. И английский зал, он поднялся и стал аплодировать. Как бы, если уж кто-то мог исправить, то это могло исправить готовность к диалогу со стороны Украины. И никакой бы Путин эту ситуацию не переиграл бы, даже если бы он хотел. Он и не хотел, но он бы и стрелков не переиграл бы. Если они приехали бы все и сказали: ребят, простите нас ради бога, мы тут, конечно, немножко накосячили со своей вялотекущей русофобией и прочими вещами, ну, как бы не доверяйтесь до конца российскому телевидению, мы сейчас вам сделаем просто... Все хорошо будет у вас. Парламент будет свой, там будет у вас язык, будет в русской школе будет у вас Пушкин, побольше, Шевченко поменьше. Ну, а потом бы как бы тихонько бы все это опять отобрали бы, как это бывает в политике. Но они этого не сделали, они не пошли договариваться. Вот этот момент был, который украинская сторона должна записать себе в трагическую ошибку, которая, возможно, будет им стоить потом место в аду.
А мы что должны записать в трагические ошибки? Вы знаете, я все стоит тысяч роликов, видеороликов, которые сыпались на нас все это время. Мне вот чаще всего вспоминается один. Он датирован, наверное, мартом или апрелем. Огромный митинг в Луганске. Все светят мобильниками, звучит гимн России. И кто-то из снимающих комментирует за кадром: это наш гимн, это гимн нашей страны. Uh-huh. Владимир Владимирович, ну, пожалуйста, возьмите нас, ведь мы же такие же русские, как и вы. Uh-huh. Честно говоря, у меня сердце плачет, и тогда uh-huh. плакало, и сейчас uh-huh. плачет. Вот мы себе что должны записать?
Ну, вещь очевидная. Она говорит о том, что нужно было ввести миротворческий контингент. Но как там события могли развиваться дальше, мы же не можем предположить. Мы же предполагаем, что ввели бы, и все было бы хорошо, и это было бы частью России, там, и все бы, весь мир бы с этим согласился, и военного конфликта бы не было. Возможно, это так, но тогда это не было сделано, и говорить об этом в слагательном наклонении уже не имеет никакого смысла.
Продолжение разговора через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В эфире «Комсомольской правды» писатель Захар Прилепин. Ведет передачу Галина Сапожникова.
Когда появился этот вброс о том, что якобы ДНР и ЛНР готовы остаться в составе Украины, фразы «фарш невозможно прокрутить назад» – это было самое мягкое, что сказано в комментариях по этому поводу. Но и все же, ведь смотрите, ведь этот фарш невозможно было прокрутить назад и после Второй мировой войны. И ведь обида, казалось, никогда в жизни не пройдет, ненависть русских по отношению к немцам. Однако... так прошла, то есть и этому способствовало государство. Например, я знаю, что высшие руководители страны говорили с Татьяной Леонозовой и с Юлианом Семеновым о том, чтобы вести какие-то образ положительных немцев, чтобы постепенно mm-hmm. менялось сознание. Mm-hmm. Вот скажите, вот если бы с такой просьбой обратилась к вам, вот с просьбой примирить две стороны на Украину, вы бы что сделали в первую очередь? И стали бы вы это делать?
Слушайте, ну, я, конечно, стал бы этим заниматься, но дело в том, что да простят меня все люди, которые потеряли там родных и близких. Но дело в том, что мы все равно родня. Мы разругавшиеся, бьющие друг другу там по головам родня и убивающие друг друга, но мы родня, и мы никуда не денемся друг от друга. И как только, дай бог, эта ситуация завершится, через год уже к несчастью для нашей памяти слабой, да, эта ситуация, она ну, не скажу, что она исправится. Да, у нас давно уже нет отношений с Украиной, таких, какие они должны были быть, и они не могут вернуться вот в состояние там 81-го года, а после 91-го года уже вот этот фарш уже необратим. Но то, что у нас будут совершенно человеческие отношения с Украиной, совершенно очевидно. Будут туда ездить писатели, музыканты, выступать. Все будет ровно так, как и два года назад. Будет отдельная страна, которая втайне будет знать, что мы все равно говорим на одном как бы ментальном, языковом там, и культурном уровне. Вот это, у нас даже с Чечней, где события куда дольше длились, и куда были страшные, и родственные связи, с которыми куда более, как бы, дальние, да, и даже с Чечней, посмотрите, что произошло там, да, при всех там тех проблемах, которые существуют там, но более патриотически мотивированную как бы территорию в составе России сложно найти, которую сейчас он, там, если призыв объявили бы на любую войну где угодно, Чечня бы предоставила такое количество отлично оформленных батальонов. Они же без проблем, Грузия, с удовольствием, по приказу верховного главнокомандующего, куда угодно. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я говорю, что это преодоление трагедии, которая, когда в 96-м году мы въезжали в Чечню, Ковалев кричал, что каждый день чеченской трагедии продлевает взаимную ненависть народов на год, да, после всего этого ужаса вот как-то вот так произошло, что эти чеченские добровольцы берут и, знаете, если, я так думаю, что если в стране, упаси бог, будет какая-нибудь оранжистская там какая-нибудь революция и введение каких-нибудь миротворческих войск, то чеченский батальон будет последний, кто будет Кремль защищать, и будут это делать героически. Вот такая вот...
Ну, вообще, сам тот факт, что я вспомнила немцев и забыла про Чечню, тоже говорит о многом, а забыла о событии, которое было гораздо ближе.
Конечно. Да. И длилось 10 лет практически.
Ну, да. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, что... можно ли объяснить то, что делается сознанием украинцев с какой-то с точки зрения метафизики? Потому что с точки зрения здравого смысла объяснить это невозможно. И сразу предупреждаю, не хочется услышать банальщину про то, что 23 года мы ничего не делали, а Америка делала все. Как вы думаете?
Нет, я вообще не собирался даже про это говорить, хотя это тоже правда. Но тут не удастся построить свою речь комплементарно. Я очень люблю Украину, у меня там много друзей было в свое время, не знаю, как они сейчас ко мне относятся, я так к ним отношения не изменил, потому что они патриоты своей страны, я свои, я никаких, собственно, проблем в этом смысле не вижу. Каждый, даже не имея серьезной аргументации, все равно отстаивает там право своей семьи и своей крови на существование, поэтому у меня нет к ним вопросов. Но то, что национальная идентичность построена на ложных допущениях о первенстве украинской нации, о том, что они европейцы, о том, что они впереди, раньше, глубже, умнее, достойнее русских. И все это какая-то ахинея, потому что не имеющие права, в смысле, никакого отношения к истории не имеющие. Да, они придумали эти нации, стоящие на каких-то ложных там китах, да, надувных. Она вот ее шатает без конца. И вот эта русофобия, она же как бы не привнесенный каким-то ветерком, какой-то мусорный ветер. Это как бы форма существования там, во многом украинской нации в том виде, в котором она сегодня существует. Это ее содержание. Потому что как бы, мы как бы, не такие, как русские. Как бы, но я даже тут не обязательно какую-то политинформацию проводить по истории, потому что они там придумали уже свою там, совершенно историю. А просто они серьезно думают, что есть итальянец, который скажет, что вот мы европейцы, мы итальянцы, германцы там, и украинцы будут через запятую говорить. Этого нету, и не будет этого никогда. Этого просто не случится. Вот не случится, даже хоть они тысячу лет пробудут в составе Евросоюза и будут самыми достойными представителями этого Евросоюза. Потому что это другая раса просто. У них славяне, вот, входившие в состав Российской империи, они другая раса. И мы будем всегда для них там, как китайцы, как вьетнамцы, как кто угодно. Они не будут европейцами, это надо понимать. Но если люди хотят пребывать в плену своих заблуждений, то это их собственный выбор. Это не значит, что они не будут европейцами, иначе они будут как бы людьми второго сорта. Они люди первого сорта, они славяне, это триединая нация, которая создала великую государственность. Какая Европа? О чем вообще идет речь? Но если хочется, значит, будут они на этих китах надувных дальше по Запорожскому морю плыть.
Но не они пионеры в истории русофобии. У нас Прибалтики до этого скакала много лет и скачет до сих пор.
Ну, Прибалтика это все-таки другая история, в отличие от Прибалтика разные, тем более, да, но таких отношений многовековых, как с Украиной, все-таки с Белоруссией, там у нас там чуть сложнее ситуация.
Ну, согласна.
В эфире «Комсомольской правды» писатель Захар Прилепин. Ведет передачу Галина Сапожникова.
Напомню факт, о котором вы писали в Фейсбуке, но который не все знают, потому что на Украине один писатель, Андрей Кокотюха, очень известное имя, произносится по слогам, известное в кавычках, безусловно, предложил квотировать или купировать продажу книг некоторых авторов, которые поддерживают аннексию Крыма. И вы возглавляете этот список. Ваши эмоции по этому поводу?
Я обрадовался и немедленно предложил как бы массово завозить книги Кокотюхи в Россию. Я даже тут не столько иронизирую, сколько говорю всерьез, потому что Украина, которая видит себя как бы венцом демократии и составляющей нового новой Европы, она, конечно же, достаточно плотно встает на путь борьбы с там, ведьмами, с пятыми колоннами, с национал-предателями. Гораздо... Конечно, у них там война, да, их там можно понять, но у нас, когда была война в Чечне, мы так себя не вели, мы не закрывали газеты, мы не ловили инакомыслящих, мы не арестовывали по 100 человек, как они в Харькове, в Запорожье у них был молебен за мир, они его разогнали, я даже не уверен, что у них после войны это прекратится, она недостаточно строго друг друга причесывает, и представить в нынешней Украине возможность существования там новой газеты или эхо Москвы, там, или людей, публицистов или писатели, которые громко говорят о своей другой позиции, какой в России заявляет Улицкая, Быков, там, Акунин или кто угодно, чьи книги лежат везде, и с кем я вчера выступал на ВДНХ, на центральной ярмарке, главной ярмарке страны, да, чтобы там вот сейчас на ярмарке во Львове заявился кто-нибудь, Олесь Бузина, например, там, да, я давно его не слышал, человек, который там сложно имеет отношение ко всей этой истории, Олесь Бузина или там Платон Беседин или там Лев Вершинин, который вот там на Украине живут, чтобы они взяли и громко объявили об этом, да им просто голову просто снесут за это. А Россия в этом смысле демонстрирует мрачное, тоталитарное, ужасное, действительно имеющее какие-то проблемы. Там, с этим Россия демонстрирует необычайную широту и спокойствие. Да как Катюха, ради бога, сейчас во всех магазинах можно положить, и ничего не случится. Он хороший, пишет хорошие детективы, судя по всему. Ради бога, я за то, чтобы Куркова, всех сюда везли, мы их будем читать с удовольствием, Андруховича, всех, кто видит Россию в качестве зла абсолютного, мы с интересом ознакомимся.
Скажите, вот еще такой вопрос. Я ловлю себя на том, что последние полгода практически невозможно пойти на день рождения и спокойно провести время и отдохнуть. Обязательно приходит итог один, что одна половина стола начинает орать на другую. Mm-hmm. Вы многих друзей потеряли за последние месяцы?
За последние месяцы. У меня осложнились отношения с приятелями, с некоторыми, с которыми мы и так не были в очень близких отношениях, но они как-то немножко охладились эти отношения, но их они исчисляются на пальцах одной руки, эти люди, их очень мало. Я дружу только со своими давно уже, со своими соратниками и сторонниками, с теми людьми, которые понимают, что я хочу и как бы готовы меня поддержать, и у меня нет там фактически среди моих товарищей лишних людей нет.
Но у этих товарищей могут быть свои друзья, которые не согласно с вашей позицией. Вот приходите вы на день рождения
Я на чужие дни рождения не хожу. Если я попадаю в какие-то такие мероприятия, я такие темы не поднимаю и не обсуждаю. Если там кто-то как бы впадает в состояние как бы эмоциональной раздраженности по этой теме, я эти разговоры просто не поддерживаю. Я никого не пытаюсь переубедить, я с людьми вообще не спорю. Я высказываю свою позицию, и вот она есть как бы. А вот вступать в какой-то спор – это совершенно бессмысленное просто занятие, и поэтому нет, не было и я думаю, не будет. А есть ряд вот, скажем, там, Дмитрий Быков, там, да, ну, у него другая позиция. Но у меня есть как бы представление, почему у него такая позиция. И я стараюсь это с Димой не обсуждать. Вот Митя Глуховский, у которого совсем другая позиция. Только что он мне написал смс, он говорит, ты на ВДНХ? Я говорю, нет. Он говорит, я хотел с тобой расцеловаться. Я думаю, подраться. Он говорит, ну ты что, говорит, типа, политика политика, а дружба дружба. Ну, вот как бы вот,
ладно. Какая хорошая формула.
Полную версию интервью с Захаром Прилепиным читайте на нашем сайте kp.ru.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».